16. Если честно, на небесные горы я прибыл в замешательстве и некотором унынии. Я проспал в криогенной фуге 3 месяца и 2 недели. Раньше я думал, что в холодном сне сновидений не бывает. Я ошибался. Почти всю дорогу меня мучили кошмары. Проснулся я в полном смятении и тревоге. Когда мы вылетели с неизвестной планеты, до точки перехода было всего 17 часов. Зато у Тяньшаня пришлось выйти из S+ на самой границе системы, и тормозили мы целых 3 суток. Я метался с палубы на палубу, вверх-вниз по винтовой лестнице и даже выскакивал на балкон, твердя себе, что разрабатываю больную ногу. Корабль говорил, что нога у меня абсолютно здорова. Но на самом деле я просто хотел дать выход эмоциональному напряжению. По-моему, я так не изводил себя еще ни разу. Корабль все порывался предоставить мне до муторности исчерпывающую информацию о звездной системе. Желтая звезда, класса G, ля-ля-ля, все такое. Ну, как я и сам могу видеть, 11 планет, 3 газовых гиганта, 2 пояса астероидов, высокий процент комет, ля-ля-ля, все такое. Меня же интересовал только Тяньшань, а потому я уселся на пол в устланной коврами проекционной нише и смотрел, как он растет, приближаясь на глазах. Планета оказалась удивительно яркой, ослепительно яркой, сверкающая жемчужина на фоне черного бархата космоса.
«В настоящий момент вы наблюдаете нижний постоянный облачный слой», — долдонил корабль. «Поразительная альбедо. Имеется и более высокий облачный слой. Видите этот циклон в правой нижней четверти освещенного полушария? А эти кучевые облака, отбрасывающие тень недалеко от северной полярной шапки, именно они и определяют погоду, наблюдаемую населением планеты».
«Где горы?» — спросил я.
«Там».
Корабль обозначил кружком серую тень в северном полушарии.
«Согласно моим старым картам, вот это высочайшая вершина в северных широтах восточного полушария, называемая Чомолори, или Снежная королева. Видите рубчики, уходящие от нее на юг? Видите, как они держатся вместе до самого экватора, а затем расходятся все дальше и дальше, и в конце концов теряются в облачных массах вблизи Южного полюса? Это 2 крупнейшие горные цепи — хребет Пхари и хребет Кунь-Лунь. Данные скальные образования были заселены в первую очередь и являются великолепный пример чудовищных тектонических процессов, эквивалентных проходившим в начале мелового периода в...
Ля-ля-ля, и все такое. А в голове у меня все звучало. Энея, Энея, Энея. Странно было при входе в систему не нарваться на патрульные корабли имперского флота, не услышать вызова ни от орбитальной стражи, ни от спутниковых баз, ни даже от базы, расположенной на гигантской луне, смахивающей на мишень. Будто кто-то вогнал одну единственную пулю в гладкий оранжевый шар. Не обнаружить излучение двигателей Хоукинга, нейтринные эмиссии, гравитационных линз, выхлопов двигателей Буссарда, словом, ни малейших следов высоких технологий. Корабль сообщил, что в определенных районах на поверхности планеты отмечается слабое микроволновое излучение. Но когда я попросил его усилить передачу, зазвучала архаичная китайская речь эпохи Дахиджры. Это меня потрясло. Я еще ни разу не бывал на планете, где большинство населения говорило бы на каком-нибудь языке, кроме стандартного английского. Выйдя на геостационарную орбиту над восточным полушарием, корабль сообщил.
«Согласно вашим указаниям, я должен найти вершину под названием Хэншань, находящуюся приблизительно в 650 километрах юго-восточнее Чомолори. Вот».
Объемный образ в проекционной нише стремительно увеличился, и я увидел прекрасный заснеженный пик, пронзающий 3 облачных слоя. Ослепительно сверкающий на солнце чуть ли не за пределами атмосферы. «Иисусе!» — прошептал я. «А где же Циань-Кунсу, храм, парящий в воздухе?»
«Должно быть, там!» — торжественно объявил корабль.
Мы смотрели прямо вниз, на отвесную стену, композит снега, льда и серых скал.
У основания этого невероятного обрыва клокотала белая кипень облаков. Даже зная, что передо мной всего лишь голограмма, я невольно ухватился за диванные подушки и отшатнулся, борясь с головокружением. «Где?» — спросил я, не обнаружив никаких построек.
«Вот этот темный треугольник», — корабль обозначил кружком неясную тень на серой скале. «И вот эта веревка здесь».
«Масштаб увеличения?»
«Самая длинная сторона треугольника достигает 1,2 метра», — сообщил корабль тоном, чересчур знакомым мне по комлогу.
«Что-то маловат домик для жилья».
«Нет-нет, это лишь малая часть строения, виднеющаяся из-под нависающей скалы. Я прихожу к заключению, что весь так называемый храм, парящий в воздухе, находится под скальным козырьком. Ниже скала имеет отрицательный уклон и уходит уступом в 60-80 метров.
А ты можешь дать вид сбоку, чтобы я смог взглянуть на храм?
Это возможно. Понадобится переместиться на более северную орбиту, чтобы я мог направить телескоп на пик Хэншань, расположенный южнее, перейти в инфракрасный диапазон с целью проникновения сквозь облачные массы, расположенные на высоте 8000 метров, движущиеся между горой и отрогом, на котором выстроен храм, а также придется обойдемся, — оборвал я. —
Просто свяжись, получу, с районом храма. Черт, лучше всего хребта. И выясни, ждет ли нас Энея.
— На какой частоте? — деловито осведомился корабль.
Ни о какой частоте Энея не упоминала. Просто сказала, что приземлиться мы вроде бы и не сможем, но все равно должны спуститься к Цянь-Кунсу. Глядя на отвесные склоны, покрытые снегом и льдом, я начал понимать, что она имела в виду. «На всех стандартных частотах, которые мы использовали при связи через комлог, если не получишь ответа, пройдись вообще по всем частотам, имеющимся в твоем распоряжении. Можешь воспользоваться теми, которые только что поймал».
«Сигнал шел из южного квадранта западного полушария», — терпеливо растолковал корабль. «В этом полушарии микроволнового излучения не обнаружено».
«Сделай, как я прошу. Будь добр», — тихо сказал я. Мы провисели там с полчаса, сперва обшаривая хребет узконаправленным лучом, затем передавая широкополосные сигналы в направлении всех близлежащих гор. Потом забросали лаконичными вызовами все полушарие. Ни малейшего отклика. «Неужели остались еще обитаемые миры, где не существует радио?» — не выдержал я.
«Разумеется. На Иксионе использование микроволнового излучения любого рода возбраняется законом и местными обычаями. На Новой Земле имелась группа людей...»
«Да ладно, ладно!» — перебил я в тысячный раз. «Гадай, нельзя ли как-нибудь перепрограммировать Искин, а то у него прям шило в заднице. Спускаемся».
«Куда именно? Имеются обширные населенные регионы на высоком пике, расположенном восточнее. На моей карте он называется Тайшань. И еще один город на юге хребта Кунь-Лунь, а также поселение вдоль хребта Пхари и западнее, в регионе, отмеченном как Кукунор. Кроме того, спускайся к храму, парящему в воздухе».
К счастью, магнитное поле планеты вполне подходило для ТМП-пульсаторов корабля, так что мы плавно спланировали с небес, а не опустились на факеле пламени. Я вышел на балкон, хотя в проекционной нише видно было бы не хуже, зато удобств гораздо больше. Казалось, спуск растянулся на многие часы, но в действительности уже через несколько минут мы парили на высоте 8000 метров, дрейфуя между фантастическим пиком на севере, Хэншанем, и хребтом, где расположился Цянь-Кунсу. Я заметил надвигающуюся с востока линию терминатора. Корабль подтвердил, что здесь скоро наступит вечер. Отыскав бинокль, я отчетливо увидел храм. Увидел, но не поверил собственным глазам. То, что представлялось всего лишь игрой света под гигантскими, нависшими над пропастью плитами серого гранита, оказалось рядом строений, простирающимся на многие сотни метров с востока на запад. Восточное влияние сразу же бросалось в глаза,
похожие на пагоды здания, увенчанные остроконечными черепичными крышами с выгнутыми карнизами. Затейливые изразцы стен, сияющие позолотой в солнечных лучах. Круглые окошки и ворота полумесяцы. Резные перила невесомых деревянных балконов. Изящные деревянные колонны цвета киновари. На карнизах, дверных рамах и перилах развиваются красные и желтые флажки. Стропила и коньки крыш покрыты замысловатой резьбой. Подвесные мостики и лестницы увешаны диковинными предметами. Позже я узнал, что это молитвенные барабаны и флаги. Они возносят молитву Будде всякий раз, как подует ветер или прикоснется к ним рука человеческая.